что-то отложится. Так, мы начинаем 12 главу, которая называется «Бхакти-йога». Правильно. Как называется? Бхакти-йога. Преданное служение. Одна из двух самых маленьких глав. Пожалуйста. То есть 12 и 15 глава. 20 стихов у них. Если хотите выучить, допустим, главу, повторять, учить благословение, вот можете 12 выучить. Потому что 11, конечно, хорошо, что она тракшас изгоняет, но она очень большая. И учить достаточно много времени. Дай Бог, что уж шлоку-то выучи, да? Будешь пробу. Потому что 11 главу-то. Это сложнее. Разделы. Написываем радостно разделы. Первый раздел. Бхакти над имперсонализмом. Первый раздел. Бхакти над имперсонализмом. С первого по седьмой текст. Написали?
Да.
Второй раздел. Стадии прогресса в преданности. Стадии прогресса в преданности. С 8 по 12. И последний раздел, третий. Что? Стадии прогресса в преданности. С 8 по 12. Стадии прогресса в преданности. С 8 по 12. Все. И третье. Качество, делающее человека дорогим Кришне. Качество, запятая, делающее человека дорогим Кришне. Соответственно. С 13 по 20. Качество, делающее человека дорогим Кришне. Так, связь между главами не такая прям очевидная, прям с каким-то там стихом связана. То есть смысл в том, что Арджуна еще раз хочет услышать о превосходстве бхакти. Он услышал, понял, что двурукая форма выше, чем четырехрукая и вселенская форма. И вот еще раз он хочет услышать эту разницу, установить истину. Тоже является настоящим преданным. Потому что Кришна же говорил, что невозможно по изучению вед, совершением аскез, тапаси, увидеть эту форму двурукую и вселенскую даже. Поэтому он хочет еще раз своим вопросом это все утвердить. Текст первый. Арджуна увача.
Арджуна увача.
Эвам сатата юктае, бхактаствам парипасате, гичапякшарам авьяктам, тешамке йогавиттама. Арджуна спросил, кто более преуспел в йоге? Те, кто всегда преданно служит тебе, или те, кто поклоняется безличному брахману, непроявленному и неуничтожимому? В общем-то, это как раз вопрос Арджуны, он и говорит о основном смысле 12 главы. Показать, что среди всех процессов чистая бхакти самая быстрая. Самая быстрая. Почему самая быстрая? Потому что там много причин, но Баладеви Пхушна говорит, поскольку она обладает величайшей силой. Или другими словами, Шанчик Расистакура говорит, превосходство над гьяни. Бхакти превосходство над гьяни. Да, конечно. Ну, Арджуна задает эту тему. И эта тема будет всю 12 главу и развиваться. Про качество говорится, про то, про все. Прабхупада как раз здесь разбирает вот это уже, еще не дожидаясь, так сказать, вот этого ответа Кришны, что есть два типа трансценденталистов, Арджуна как раз здесь делит, имперсоналисты, персоналисты, это мы знаем же, да, достаточно хорошо. Другой вопрос, что мы не можем это иногда в реальной жизни разобрать, преданный я или, не, или я имперсоналист, что есть такое ругательное слово, майявади, имперсоналист, да, среди преданных. И Кришна здесь, конечно, отвечает так просто достаточно. Но есть много разных моментов тонких, которые мы можем сейчас почувствовать, являемся мы имперсоналистами или нет. То есть основное отличие такое, нам понятное, может быть, в чем их отличие, это в том, что персоналисты, они ищут духовный путь в личном общении, в личном общении, а имперсоналисты в самом себе. В этом их основное отличие. То есть имперсоналист — это такой неблагодарный трансценденталист, который сам по себе не хочет делиться своими. Что? Имперсоналист, он сам в себе, сам по себе. То есть он хочет ни от кого не зависеть. А преданный, он понимает, что я должен получить милость, чтобы что-то получить. Поэтому он ищет это общение. Персоналисты не ищут общения сильно, как правило. Есть, конечно, там какое-то общение, но он такой имперсональный. То есть это... Имперсоналист — такой неблагодарный человек, он не избавился от жадности, эгоизма, хочет, чтобы от него все отстали, чтобы даже сам Бог от него отстал, преданные отстали, чтобы Гуру отстал, Кришна отстал, я так сам знаю, что мне делать, то проявление имперсонализма. То есть мы усложняем свой путь. То есть любой отказ от милости — это имперсонализм. Отказ от поисков милости, точнее сказать. Потому что именно имперсоналисты, они все сами делают. Сами пробивают все эти оболочки Вселенной, все свои невежества, сами-сами изучают веды, сами. У них там какой-то гуру есть какое-то время, потом они от него отказываются. А преданные, они понимают, что везде нужна милость, они на все просят там благословений. Иногда даже до смешного это доходит, конечно. На все просят благословений. Благословите на то, благословите на все. Как это есть такое высказывание? Дай Бог и слава Богу. То есть дай Бог — это такое постоянно потребительское отношение. Оно, конечно, персональное, но оно еще такое начальное. Но слава Богу — это уже чисто преданное служение. Что случилось? Мы, слава Богу, дружим. Не дай Бог, дай. Господь, Он сам знает, кому что нужно. Поэтому там есть и другие всякие тонкости, дальше мы будем разбирать. Но вот основная вещь, которую можем в себе обнаружить и пытаться искоренить, это вот это стремление к независимости. К независимому преданному служению, независимому изучением шастр. Часто я сталкиваюсь с независимым подготовкой к тесту на инициацию. Я говорю: вы сам принцип гуру оскорбляете. Вы думаете, что вы сами можете подготовиться к тесту? Так сами тогда и занимайтесь духовной практикой. Зачем вам духовный учитель, если вы сами все можете сделать? Сами изучить, сами все лекции послушать. Зачем вам гуру тогда? Смысл как раз в том, что нужно искать помощь всегда, когда она нам, ну, когда она нужна, конечно. Понятно, что когда мы милость уже получили, мы можем ей как бы это задействовать в преданном служении. Уже, когда она Кришна нам дает разум, может этот разум использовать. Но в конце концов мы же к чему должны прийти? Тринатописа уничтожена, то есть подойти к смиренному состоянию, что говорится, что смиренный человек, он подобен вот этой низине, в которой все стекает. То есть знание, говорится, как вода, милость тоже, она льется, говорится, милость льется. Она льется сверху вниз, она не может снизу вверх. Ну, если только под напором. Ну, это аналогия, конечно, все, поэтому нужно понимать смысл, что милость идет сверху вниз. Даже буквально Хануман же не понял Бхагавад-гиту, потому что сверху находился. Поэтому Прабхупада еще приводит пример, как кошка-обезьяна, как они своих детей носят, что котенок понимает, что, в принципе, я, ничего, я должен предаться кошке, он берется за шкварник, и он просто предался и идет. А обезьянка понимает маленькая, что если она за маму хорошо не схватится, то при каком-то прыжке она может свалиться просто. Это вот имперсоналисты и персоналисты. Есть вот такие два типа, они всегда были и до сих пор есть. Нельзя сказать, что мы имперсоналисты. У нас просто имперсональные отношения к преданному служению. Потому что имперсоналисты, это они тоже, у них и аскезы достаточно, изучение шастры, они хорошо знают, санскрит изучают. И, в общем, у них там целая практика. Мы же не практикуем имперсонализм, но сама вот эта нирвишеша шуньявада, она у нас в сердце еще пока есть. И для нас вот это важно. Потому что не то, что мы тут изучаем каких-то персоналистов, имперсоналистов, эти вот негодяи, а мы хорошие. Прабхупада приехал, когда в Америку, он ругал все время какие-то майявади, майявади, негодяи, преданные были. Ничего себе, Прабхупада так обидели там в Индии какие-то майявади, и он теперь недовольный на них. И на каждой лекции говорит, видимо, сильно его задели. А потом они поняли, что это имеет прямое отношение к ним. И Прабхупада же сам себе составил пранаву мантру. Кто им еще мог составить? Он сам сел написал, не решишь, что не Владим. Что для него это была самая главная миссия. Потому что если мы не поймем, что мы зависим от милости преданных Господа, просад называется милость, от просада, никто себе не постится, то нам будет очень, мы будем очень медленно продвигаться. Как имперсоналисты, они очень медленно продвигаются через много-много жизней. Сами с усами, сами с усами. А милость всегда тяжело просить, конечно, потому что смирения не хватает. Что я буду это? Ну, хотя бы прийти на лекцию слушать, это уже проявление смирения. Я сижу, слушаю человека. Многие люди не готовы даже к такому. Склониться, слушать. Сейчас очень модно это спорить, наоборот. Люди говорят, вы знаете, с кем я спорю? Я спорю с этим, я спорю с этим. В интернете там кого-то побеждают и гордятся, и там победил 10 статусов каких-то. Ну, кому это помогло? Просто для своего какого-то самоутверждения. Поэтому, да, смирение тоже не так просто обрести. Нужно делать какие-то шаги. Сначала хотя бы приходить, слушать, кланяться. Пытаться как-то служить. Все как-то через на основе разума пока что. А потом, когда вкус появится к служению, за уши не оттянуть будет. За уши не оттянуть. Так захочется служить. Посмотрите на Читаграджа Прабху, как ему нравится служить. Он не делает ничего с надрывом, ему просто нравится. И поэтому столько учеников Гопал Шингасами в России, а служить зовут его одного. Это же все не просто так. Поэтому вот можно попросить милости. Поэтому текст вопрос есть.
Да, правильно я понимаю, что все-таки нужно иметь вот этот баланс. То есть не просто бегать за милостью, но еще иметь какое-то время собственное для изучения Священного Писания, чтобы что-то понять для того, чтобы потом спросить, правильно ли понимаешь.
Ну да, конечно. То есть мы должны понимать, что мы не должны быть паразитами на теле искусства. Потому что мы можем все время просить, 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 набирать, набирать милость, а что с ней делать-то? То есть как, нужно милостью уже как-то распорядиться. Господь нам дает это, общество это. И мы должны этим также делиться с другими милостью. не должны быть жадными. То есть, когда мы уже поняли, мы должны дальше это все передавать. Поэтому, конечно, нужно время, чтобы всю милость переварить. Поэтому Гасай Махараш, он как-то приезжал несколько лет подряд, и он говорил лекции, акцент на том, что нужно быть благодарными. Помните? То, что сказал, что имперсоналисты не благодарны. Что такое благодарность? Благодарность – это значит, мы оценили то, что мы получили. Когда мы оценили, можно уже следующее давать. А зачем грузить эту милость, если человек не оценил, ничего не понял? Зачем ему еще милость? Куда тебе столько? Все гирлянды собрал со всех махараджей, там все тулуси съел там, со всех программ. И дальше что? Куда ты это все? Понятно, куда. Как-то это должно все во благо пойти. Хорошо, конечно, что когда очищение идет, но бывает, что в основном же мы как слоны купаемся. То есть мы идем на программу, потом оскверняемся, прожалка какая-то, еще что-то, нарушаем какие-то правила, предписания. Снова набираемся этой милости, снова все растрачиваем впустую. Когда-то же должно все это закончиться. И это закончится тогда, когда у нас появится благодарность, когда мы поймем, что в принципе мы уже все получили. Хотите вторую инициацию? А вы знаете, что преданные некоторые, которые получили, они хотят от нее отказаться. Я знаю реально, которые отказались. Потому что все это не дает прям такого абсолютной гарантии, что... То есть, когда человек получает, он думает, что этого мало, ему еще надо. И вот он не может извлечь из Гаятри вот этого блага, из Хари Кришна мантры, которую дали, самая могучая мантра. То есть при инициации особенно, если инициация получена. Зачем еще что-то давать? То есть Шримад Бхагаватам не прочитан, Чайтанья Чаритамрита не прочитано. Зачем какие-то другие книги? Ну, понятно, бывают какие-то специализации, там человек ищет что-то в плане профессиональном, там что-то про Санкиртану, там книжки из про Санкиртану, да, про поклонение божествам есть, по семейной жизни там что-то, может быть, тоже нужно. Ну вот, смысл в том, что у нас и так уже куча всего. И что с этим делать-то? Еще просить? Надо как-то все это проработать, а потом еще попросить. Вы знаете, я вот уже то-то. Это как один преданный попросил у Андрадима Сами, не Петровский, благословение, благословите меня, дайте мне какое-то наставление. То есть милость в наставлениях. Есть даже книжка не раньше Сами такая, милость в наставлениях. И он говорит, повторяй больше мантры. Он говорит, я повторяю больше мантры. То есть он там реально повторяет больше, в два раза. Он говорит, делай то-то, читай книги Прабхупады столько-то. Он говорит, я читаю. И Гурудев уже засмеялся, говорит, ну встань на голову. И он прям, это было, мы провожали Гурудева в аэропорту на улице, и он прям при Гурудеве встал на голову. Все посмеялись, конечно. Ну, было интересно, что человек, в принципе, уже... Получил все. Теперь нужно просить на что-то другое благословение, то, чтобы извлечь из этого какое-то благо, что ли. Вообще ведический путь, веды рекомендуют человеку ничего не менять. Они рекомендуют ему извлекать как раз благо из того, что есть. В этом смысле. И всегда людям, вот, которые приходят ко мне, кармические люди на консультации, всегда мы пытаемся извлечь благо из этой ситуации, которую дал Господь. То есть Господь хочет научить человека избавиться от жадности. А у него нету денег. И все соседи, и все родственники говорят, ну что же Господь ему денег дает, ну что ж ему нет денег, ну почему у него так все плохо в семье там, и так далее. И молится, чтобы он его от этого избавил. Вот. Ну зачем ему избавлять? Это человек приходит, у него печень болит, а он говорит, отрежьте мне лучше палец, а не печень-то. Ну, то есть нужно там что-то вырезать, допустим, не знаю, там. Этот самый перитонит, там этот, как он называется, аппендикс. Он говорит, лучше отрежьте мне палец. Нет. То есть не то просим. Нужно вот то, что нужно отрезать, то Господь и дает ситуацию. Любая ситуация, особенно в жизни преданного, она что-то ему хочет показать. Господь учит. А все говорят, нет. Давайте, чтобы мы это самое, чем другое отрежем. Или вообще не будем ничего, это самое. Все хорошо. Человек приходит больной к врачу. Врач говорит, что у вас? У меня все хорошо. Это надо лечить все это.
Про имперсонализм. Откуда вот он в сердце-то произрастает? Как он появляется? Тут не больше, когда. Когда?
Ну, когда мы из духовного мира ушли, вот оно появился, семечко. Там уже оно развивается. Там...
А что он себя представляет?
Вот это желание независимости представляет.
Это же материальное какое-то желание, да? Как-то его можно классифицировать.
Ну, вот желание независимости. Зачем мы ушли из духовного мира? Что мы не хотели зависеть от Бога. Это и есть имперсонализм. Все, мы от него старелись, нам Бог не нужен. Поэтому, когда человек, у него вообще нет никакой духовной жизни, как сейчас, например, в основном у людей, то им не нужен никто вообще. Ни Бог, ни люди. Там. Потому что, когда человеку нужен Бог, он потом понимает, что все, что ему дается, это милость Бога, и родственники, там, и друзья, там, все это какая-то милость Бога определенная. А если Бога нет, то он становится уже очень сильным персоналистом. Потом еще... начинает отказываться от родственников, от друзей. Весь эгоизм этот растет, персональные отношения. Потом еще там уже с детства покупают куклу Барби детям, да, которая похожа на живую. Симуляторы нам дают. То есть все меньше личностей становится. Сейчас говорится, Кали-юга идет, и Кали-юга называется Железный век. А также она называется Янтра-юга. Потому что это время механических устройств, время машин. Столько фильмов, потому что машины будут управлять. Они уже управляют. Люди с таким сознанием, как машины. К деньги. Сейчас такая проблема. Психологи называют к деньги. Сейчас деньги очень важны. Да, три фразы. Сейчас такие эти. К деньги, работа и до сон. И что купила? Жена что купила? То есть... пришла, что купила. Вот такие сейчас отношения просто. И да, сон, секс, оборона. Все такое механическое. И вот, ну, понятно, что там можно там детям там игрушки давать. Я не то, что против этого. Я про то, что очень много симуляторов появляется. Помните, когда появились эти, как они называются, тамагочи? Дети выбрасывались из окон. Что вот... тоже проявление персонализма. Не могут с собачкой какой-то жить. Вот. А тут вот его включил, выключил и все. Но нельзя все перезагрузить. Нельзя обновить там семью, перезагрузить жену, работу, там, перекупить здоровье, молодость, как в компьютерных играх. Там. То есть это все должно быть реальное общение. И в городе вот это особенный персонализм очень сильно становится. Мы не знаем, кто наши соседи. В деревне вот я когда жил, обязательно со всеми надо здороваться. Даже если я в другую деревню приехал, должен со всеми здороваться. Здесь никто не здоровается. Почти. В лифте только, если мы едем, уже неудобно, как бы 8 этажей мы едем так долго. И, ну, знаешь, как-то... Здрасте, здрасте. Поэтому Гасай Махараджи, когда спросил, как бороться с персонализмом, он говорит, ну вот есть этикет. Потому что на высшем уровне, конечно, когда преданно осознает личностный аспект Кришны, Бхагаван, то он избавляется полностью от имперсонализма. Он видит, что Кришна – личность, Бог – личность, он играет со мной, и все мои, и все люди, там даже враги какие-то мои, это все его дети, то есть он как-то видит это единство, даже муравья не убивает, там, как Прабхупада говорит, тараканы, даже тараканы, сейчас тараканов уже почти нет. Из-за сотовых телефонов они убежали, говорят, большинство. И... а так вот, если мы хотя бы здороваемся, говорим спасибо, пожалуйста. Ну, как-то этикет, это же такая формальная вещь. Для чего нужен этикет? Для того, что в сердце-то нету персонализма. Нужно как-то это пытаться развить. Поэтому есть вот такие внешние помощи, как этикет. Потому что для чистых преданных, для них этикет-то и не нужен такой прям. Они и так сами понимают, как нужно общаться. Нужно быть внимательным, то есть нужно проявлять свою любовь в виде там шесть проявлений любви. Открывать сердце, спрашивать с сокровенным и так далее. Есть простая рекомендация, например, что вас все любили. Кормите всех просто и все. Вас будут все любить. Матыжи Кананду все любят. Она всех кормит, потому что приносите пирожки, всех кормите, вас все будут любить. Вот даю 100% гарантию. Даже диких животных, хищников так приручают. Их просто кормят. Это происходит неосознанно. Поэтому глава семьи — это тот, кто готовит. Тот, кто готовит, тот, как в храме говорят, что повар — это второй президент. То есть он реально управляет ситуацией. Как Патит Павел Прабху говорит, когда я подумал, что все, я буду независим от родителей, взял книжку «Робинзон Крузо», взял какой-то пакет и пошел из дома. Но потом, говорит, я понял, что холодильника только дома. И я вернулся назад. Ну, это такие, конечно, вторичные вещи, но тем не менее они помогают очень сильно развить личностные отношения, вот этот этикет, обмен. То есть мы должны понимать на уровне разума, что без этого мы станем очень сильными персональными. Послужить какому-то преданному. Там в некоторых ашрамах они вводят там 5 служений преданному в день. И вот он там считает. А потом, когда понравится, уже за уши не оттянули. То есть почистить ботинки преданному там, постирать кому-то гамчу там, еще что-то сделать. То есть такое, что от вас не требуется, не как ваше служение, как дополнительное. И по ходу дела нужно это самое, внимательно вспоминать Святое Имя, развивать отношения с личностью, со Святым Именем, с Кришной. И тогда, когда мы почувствуем эти личностные отношения, мы по-настоящему избавимся от имперсонализма. То есть не то, что нужно прям в деревню уезжать, компьютер выкидывать, игрушки выкидывать. Ну, ничего, пусть будет. Используем как-то служение. Духовная практика и этикет, они помогают избавиться от имперсонализма.
И по поводу милости, как-то непонятно, есть преданные, которые на самом деле они же такого высокого уровня, и они оценили то, что они получили, и все равно, вот, ну, например, ну, там, не раньше мы с вами, да, прочитали его подношение, он все подношение, собственно, для того, чтобы не хватает милости. И хотя уж явно он оценил то, что он получил. Ну, вот как это?
Так это состояние экстаза. В чем проблема? Это всегда будет такое состояние. Не думайте, что он такой страдает. Мы пытаемся на своем уровне представить, что вот нам не хватает места, ему также, наверное, не хватает. Его глубокая депрессия — это наш величайший экстаз. Понимаете? Это мне рассказывают как раз преданные про Нирвану сами, что он пил киртан, и все там так танцевали, прыгали в экстазе, там плакали, я не знаю, все, что катались по полу. А потом сказали ему: Гуру Махарадж, такой экстатичный киртан. Он говорит, это была моя тяжелейшая депрессия.
Но если непонятно,
милости всегда мало. Удхава даже, смотрите, вот историю-то с Удхавой. Он поехал, Кришна дал ему понять, что надо гопи милости просить. И он стал травинкой, потому что на его-то уровне Удхава. Он понял, что милостями нужна милость.
То есть мы по-настоящему должны понять, что нам она необходима, да? Вот когда мы уже можем...
Это должно быть как вот еда каждый день. Вот мы же просад едим, это же милость. Mm-hmm. Также нужно милость не только в форме еды принимать, а в форме милости преданных именно. И благословений. Благословение же из сердца дается. Не то, что дайте мне благословение. Там у нас один товарищ ходит на программе с такими выпученными глазами и всех просит благословить меня. Только Шитакур Прабху дал ему достойный отпор. Попросил у него денег, дакшину, как в Индии. Потому что все там что-то пытаются объяснить. Вы знаете, я не могу дать, у меня там это. Он говорит, давай дакшину. Он сразу ушел. Индийский метод. Там они реально дают благословение за деньги. Один преданный коснулся 100 садху в Пури, я помню, при мне это было. Тот сразу говорит, давай дакшину 200 рупий. Тот раз, первый раз был в Индии, просто преданный достал кошелек, заплатил ему. Немножко было неудобно, но он как-то так посчитал, что он получил эту милость за 200 рупий. Этому очень сложно пытаться оценить вот уровень таких преданных. Лучше не надо. Это просто проявление его смирения. Бхактивинода Тхакур говорит, все демоны уже освободились, а Бхактивинод влачит существование. Все демоны освободились. А кто такой Бхактивинода Тхакур? Это же вообще не тиситха, освобожденная душа. Это такое состояние просто экстатичное, просить милости. Когда преданный становится смирением соломы, валяющейся на дороге, ему нравится это состояние очень сильно. За уши не оторвать. То есть такой вкус, он готов у всех кататься в ногах вайшнавов. А мы пока вот мучаемся. Гордыня нам мешает. И вот он так страдает, мы из-за этих анат. Они реально наши враги мучают нас каждый день. Нет, ты что, ты должен держать достоинство, ты должен, ты сам, в принципе, справишься, что ты там будешь милости просить? У тебя и так уже три ряда канхималы, ты там лидер бхакти-вриши, не знаю что. Какая там милость? Ну, понятно, что нужно уметь, конечно, тоже. Что Читанчанда Чарамапрабху задали вопрос, что какой-то старший преданный младшему попросил послужить и помыть его машину. Ну, это неправильно, это опять же этикет. То есть для него это может благоприятно, но для младшего преданного неблагоприятно. Он возгордится, он, возможно, в самом худшем случае. И, соответственно, для старшего тоже это станет тогда неблагоприятно. Поэтому это никакие не страдания. Просить милости – это не страдания. Это просто вот такая жадность, понимаете? Жадность. Есть хочется все время. В этом состоянии тебе хочется есть. И не то, что это страдание, еда же есть, попадает хорошо, и мы снова хотим есть. Потому что когда обожрался, это такие страдания. А когда вот есть хочется, ты знаешь, что еда есть, в принципе, есть у кого попросить, и дадут, то мы просим.
Возможно, это действительно место, что...
Вот в духовной жизни бывает, да, мы не можем переварить милость, у нас реальная рвота. Реально блевотина, отрыжка. Отрыжка ума бывает часто, вот на бхакти-шастрах отрыжка ума. Просто видно, человек уже ничего не переваривает, уже столько у него знаний вошло. Он просто уже, обычно это в праджалпе выражается, просто столько набрался знаний, что не выдерживает. Просто приходит домой и либо телек смотрит, интернет, там вот просто без остановки. Просто вот отрыжка идет, вот рвотин, не выдерживает ум. Ум бесится. Поэтому, да, бывает. Но... Это такие внешние, конечно, вещи, потому что настоящая милость, конечно, она никогда никуда не уходит. Это просто ум не выдерживает, потому что милость-то она духовная, а духовное оно же не разрушается, поэтому оно вечно остается живым существом. Поэтому можете не бояться просить милости. Просто потом не возмущайтесь, что это самое, что у вас начали вырезать все анархии. И преданные вам будут помогать. Заметили, как только преданный хочет быть смиренным, хотите быть смиренным, он сразу начинает помогать. Издеваться начинает, там еще что-то. Сразу помогает. Это же один святой, ты молился: Господь, избавь меня от гнева и послал мне людей, которые меня бесят. Избавь меня от вожделения, послал мне объекты вожделения. То есть брахмачари, если он там как-то так получается, что девушки его не замечают, денег у нет, он думает, я отреченный человек. Как только он начинает молиться, чтобы быть супер отреченным, сразу приходит испытание. А как он будет тренироваться-то? На чем он будет тренироваться? Вот и будет тренироваться, качать мышцы. Люди раздражают постоянно. Я реально могу избавиться от гнева, когда меня все постоянно бесит. Реально могу работать. Когда все хорошо в жизни, так от гнева никогда не избавишься. А он же есть. Куда он денется? Как мы научимся его контролировать, когда нет никаких испытаний? Вот так оно и будет, когда вы помолитесь, попросите милости. Господь, избавь меня от зависти. И все начнут, как начнут прогрессировать вокруг вас, все ваши друзья. И в материальном, и в духовном плане. Вы будете все это видеть. Они уже все инициацию получили. Я не получу инициацию. Там он на месяц раньше получил. Все, конец. На год получил раньше. Все, конец жизни. То есть... Если вы думаете, что через год я позже получу инициацию, это все, так тогда такие преданные уходят из сознания Кришны просто. Потому что они так думают в таком, в коротком промежутке. Живут будущим. А духовность – это жить настоящим. Вот эта лава-матра, одна сколько там? 20 секунд, да? это и есть настоящая, это и есть духовная жизнь. Помните, мы говорили об этом? Что если мы думаем, когда бхакти-шастра закончится, мы в материальном сознании. И сегодня, и вообще что не закончится. Что когда-то Бхагавад-гиту мы пройдем. Мы ее пройдем. Все. Можно расслабиться, ничего не делать. Ну, все это бесполезно почти прошло, да-да. Я все время так на харинаме себе говорю, что я буду этим заниматься вечность. Я буду петь эту харинаму вечно. В духовном мире так и будет. Если я этому не научусь, то тогда смысл вся эта харинама впустую прошла для меня. Ну, я просто подочистился немножечко, конечно. Но это реально сложно. И как только вот ты понимаешь на харинаме, что, что вот это и есть настоящая духовная жизнь, вот сейчас, не нужно ждать, когда все это закончится. И время прямо останавливается, реально чувствуешь, оно остановилось. И все, и только святое имя. И люди сразу начинают смотреть. Вот, и перед начинают прыгать. Это всегда так происходит. Как только мы погружаемся вот именно в духовное сознание, в настоящее, не ждем, когда все это закончится. Я помню, Парамачандра Госвами приезжал и пел длинные баджаны такие. Знаете, есть такие-то. Да-да-да-да-да, так около проволоки, будем махать. И преданные начинают ускоряться. И он так и сказал, вы такое ощущение, что ждете, когда баджан закончится. То есть хотят получить в итоге какое-то наслаждение. Но опять же, оно в конце ждется. А не в самом процессе. А сам процесс, вот он, ну, к сожалению, пока воспринимается как... Как желту, при желтухе, да, леденцы. Неприятно. Ну, что делать? Иногда нужно как лекарство принимать. Сидеть и терпеть. Джап уже приходится терпеть, да? В основном. Киртан, в принципе, здорово там. Много моментов интересных. И мелодии, инструменты, там, мальчики, девочки и прочее. А тут что тут? Шнык-шнык, рам-рам, спать хочется, на работу надо, и все, столько дел важно. Вот это реальная работа. Поэтому Прабхупада говорит, 16 кругов, 4 принципа, вернитесь в духовный мир, потому что это основа. Да.
У меня такой вопрос, что, например, вот эта позиция, как просить милости, да? Вот если, например, человек, он занимает какую-то административную позицию, да, и ему как бы, просто у него так много дел, что он ну, не может как бы. Или это какое-то такое состояние ума, как бы то, что такое предавшийся постоянно просишь милости. То есть у начинающих.
Не понял про административную.
Ну вот, например, если ты занимаешь какую-то административную, например, там что-то делаешь, там, или просто вот как-то что-то, ну, постоянно. Ну, что-то делаешь, то как бы сложно как-то переключаться там.
Попросить милости?
Настроение, да. Потому что нужно что-то решать, например, проблемы, да?
Ну, смирение, это же это не какая-то забитость, не какая-то даже скромность, может быть. Смирение, это как раз на нашем уровне, это на основе разума, как я уже сказал, нужно понимать, что мы нуждаемся в помощи. И Госвами Махараджа спросили тоже, ну и что получается, то есть так я смиренный, а на лекции я учитель. Он говорит, нет, мы все равно читаем лекцию в настроении служения. Все равно. Ну как на Бхактивриши говорится, лидер-слуга. Не просто ж так у вас говорится, да? Лидер-слуга. Потому что это реальное служение. И мы можем кого-то и поправить. Смиренно. Смиренно поправить. Это, конечно, всегда испытание. То есть, когда мы вот в таком положении, это всегда испытание. Понятно, очень легко возгордиться. Мы кого-то поправили смиренно, и он поправился. И мы чувствуем, я могу исправлять людей, я могу помогать, пойду всем помогу. И буду этим помогать. Это тоже такое проявление гордости. Всем буду помогать. А нам-то кто поможет? Поэтому должно быть общение с равными, которое быстренько разрушает всю эту нашу положение. На Санкиртане мы вообще никто, самый простой метод, просто пойти к книге распространять. И неважно, кто вы там, возраст ваш, даже инвалидность ваша. Вот сейчас по Дипрову без рук распространял, думал, что будут, люди будут более сострадательны, будут книги брать, больше жертвовать, ничего подобного, еще больше издеваются. Да ладно, показывай руки, как это не трогать, да есть. Не верю, что человек без рук может быть такой счастливый, еще и книги продавать на улице. Такие люди живут, у него на пенсию, как вот свою инвалидность, в принципе, там неплохая инвалидность, бесплатный проезд и прочее, всякие скидки там. Я когда с ним ходил, мы везде сходили, в планетарий, в кунсткамеру бесплатно, сопровождающий. Поэтому нужно периодически просто ставить себя в такую ситуацию. Если на жизнь не ставит такую ситуацию, нужно самим себя ставить в такую ситуацию. Сам простая, пойти проповедовать. Что было с... Какое наставление дал Господь Читания Васудевидате? Помните Васудевидату, которого язвы были по телу, и он этих червяков убрал назад, клал. Господь Читания дотронулся до него, и он исцелился, стал очень красивым человеком. И он спросил его, как я теперь буду гордиться, что я такой красивый? Как мне избавиться? Господь Читания сказал, иди проповедуй. Казалось бы, простое наставление. Ну, оно самое действенное. Проповедовать людям, то есть, я сейчас сижу вам проповедую, но это не совсем проповедь. Мой гуру говорит, проповедь – это проповедь людям. Потому что люди реально, они помогут вам очень быстро. И все, вы снова в нормальное состояние вернулись, и снова лидер-слуга, снова понимает, что все по милости. Вот так оно обычно происходит. Ну, периодически. На Санкиртане там обычно тоже, конечно, бывают такие залеты, там куча книг берут, и вы такой, и вас, вам хлопают, вы заняли место. Но обычно это недолго длится, там очень быстро все это. Кришна так учит через людей каких-то. Раз перестали брать просто, и все. Поэтому тут нужно просто себя как в садану вести, это вот. Периодически я вот так вот буду заниматься таким служением, где я вот смиренно буду. А Индра Прабу после любого экстатичного киртана шел мыть туалет. У него всегда так заведено было. Брал там ядреную смесь какую-то против индийских туалетов и шел драйл. Всегда так было. Потому что иначе никак. То есть его уже особо это сам никто, может, не поправит. Это можно брать там просто и мыть полы, например. Что такого может быть унизительного? Слуга как? Слуга мыть полы. Если для вас не унизительно, найдите что-то другое. То есть это уже надо разом поменять. Это реально отрезвляет. А само служение, оно всегда, любое служение, настроение служения гуру тоже служит. Бхактисиддхан Сарасвати что говорил? Помните, Прабхупада цитировал? Вот сидит такое, этот самый, животное, как там говорю про себя, на Исапуджи причем, на которой надели гирлянды, он как обезьяна сидит и красуется, и ученики омывают ему стопы, сам себя сидел, критиковал. Самокритика хорошая вещь, конечно, но бывает, что это такое тоже самолюбование бывает, но это, конечно, не его случай. И он говорил, что всех вас милостью послал мне мой духовный учитель. Прабхупада так говорил про учеников. Вы знаете, что, как это в Мансамхите говорится, что когда ученик уходит из ашрама, то гуру ему мыет стопы ученику. Поэтому готовьтесь, вы так просто не уйдете. Я вам буду всем мыть стопы. Готовим ингредиенты хорошие.
А мы вам.
А вы мне уже все. День рождения прошел. В конце учитель моет ученику. Так что вот в культуре все предусмотрено, понимаете? В культуре все это есть. Чтобы всегда были какие-то старшие. Они всегда есть. Какие-то старшие, равные, младшие. Те, кто помогут. У них есть, да, но независимости гораздо больше там. Мы в основном Прабхупада, конечно, говорит о майаваде, об имперсональном отношении, потому что сами имперсоналисты есть, конечно, и хорошие достаточно люди, в принципе. Гопал Кришна Госвами говорил про Сайбабу. Человек, он хороший, в принципе. Но философия у него дурацкая. То есть сами люди, они, в принципе, такие достаточно личностные. Помните, вот я вам рассказывал. Холодно стало, да? Можешь закрыть?
Да.
Закрыть, пожалуйста. Только менее холодно почему-то. И... Да. Прабхупада вот как раз один раз так сделал, когда ученик ему помог выбраться из воды. Он вылез, а потом дернул за руку и свалил его туда. Вот. Сказал, вот так поступают мои вайди. То есть они принимают учителя, а потом его, в принципе, так. Он им уже и не нужен. То есть постольку-поскольку. В основном так происходит. Это же не персонализм, он уже во всем отображается. Какое-то понимание у них, конечно, есть, что нужен гуру, там, потому, чтобы понять мне, что я великий. Ну, вот это все. Много, через много-много жизней только они возвращаются к Богу. Об этом дальше Кришна будет говорить. Хоть мы говорим, что какая-то примесь бхакти все равно должна быть, чтобы союз же мукти получить. Да.
Прабхупада, он составил сам себе пранаматру. А у него уже был еще один ученик, он поехал?
Да, был. Так у него и тогда уже были ученики, когда он составлял. Он же не сразу приехал с пранамой на Америку.
Была другая пранама?
Не, не была другая. Была первая часть всегда одинаковая.
Была. Ну да, и вторая часть.
А вторую потом он придумал. Ученики попросили, и он написал.
От него в Индии был же ученик.
И что?
Он уже должна была быть вторая часть.
Почему должна быть?
Ну, нашего гуру одна такая часть.
У многих гуру одна часть только пранама. Не обязательно вторая часть. У некоторых три части. Не важно сами, сколько у него там. Три. У него три пранамы. На Вишнапада, еще одна и еще одна. Четверостишая. У Гурганды Сами, по-моему, было 4 или 5. Что у Бхактисиддханты Сарасвати 4. Пранамы 4 растишные. У Гару Кишор Дас Бабы же 1, например. Ну, то есть это не то, что обязательно такое. Что Шварам Сами 1. Там он столько всего делает, там можно было бы там написать. И ему многие гуру писали. Мой гуру как раз говорил Андрею Сами, что я ему составил очень хорошую пранаму. Он все отверг из смирения. Это не то, что другие не смиренные, у них столько частей пранамы. Я не знаю, как все это происходит, это все как-то. Это, знаете, как ученики написали про Прабхупада первый раз. Прабхупада, когда увидел в Индии, это было. Он сказал, мои духовные братья убьют меня. Что Прабхупаду звали только Рупа Гасами и Бхактисиддханта Сарасвати, наши парампы. И я Прабхупада. Но Прабхупада принято была любовь учеников. Как-то он принял это. Не стал отвергать. Ачарья Сновакхи, да, он говорил, а Прабхупада это ученики уже потом добавили. В Индии увидели, что, о, Прабхупада хорошая, да? И Прабхупада. Да. И так и пошло Прабхупада. Мы сейчас так и говорим. А в Гаудиматхе тоже говорят Прабхупада. Это указывает на Бхактисиддханта Сарасвати. И Рупа Гасами был Прабхупадой. То есть такой титул очень высокий. Самый высокий, наверное. Что вот, что когда будете гуру искон, не переживайте, что у вас второй части нет. Первая нормально тоже.
Точно так же нужно себя заставлять служить всем другим живым существам, как и преданным.
Ну, всем живым существам очень сложно служить.
Ближним.
Ближним, да. Иисус даже говорил, возлюби ближнего, помоги. Ну, ближним мы же говорили, какая помощь ближнему. Ну а как нам дает сознание Кришны? Мы просто мы ничего не говорим. Это лучшая помощь, потому что да, просто мы есть, и они знают, что мы преданы, и этого достаточно более чем. Мы с вами с духовной практикой, и они все, так как они связаны, они с нами идут. Они никуда не денутся. Кричают, возмущаются, а самолет все равно летит. Куда высадиться-то? Все же связаны в самолете, правильно? И мы летим с огромной скоростью. Я надеюсь. И даже если мы в другом направлении сидим, все равно все в другом направлении. Знаете, как это? Когда очень тесно, все один человек повернулся, все повернулись. Так и было первое в Раджамандал Парикра, нам рассказывали, что там они в автобусе ночевали, не было же каких-то палаток, там, как сейчас, там даже биотуалеты привозят, как мне сказали. Даже русская отдельно там Парикрам идет вместе с Раджамандалой. И там мы лежали в автобусе, если один поворачивается, все остальные тоже поворачиваются. Также родственники все. Мы поворачиваемся, они поворачиваются. Даже если мы не едем, они все равно считывают. Что мне не нравится все это. И начинают думать, кришнаиты, кришнаиты. Прабхупада уже не шел, допустим, на скотобойне и с учениками не громил там все это, как некоторые делают, да. Есть же, в принципе, много несправедливости. И как послужить живым существам, чтобы хотя бы их не убивали. Прабхупада просто проповедовал. То есть мы же рождены для чего? Чтобы делать маленькие дела. То есть это большой секрет, которого почти никто не знает. Все думают, что мы должны сделать что-то великое в своей жизни. Спасти кого-то, не знаю. Как бы Кисан Сарасвати сказал, если хотя бы один ученик станет чистым преданным, я буду считать, что моя миссия достигла успеха. Это великая миссия. А надо делать маленькие хорошие дела. И постепенно наша жизнь, как из кирпичиков этих хороших дел, она выстроится. И у нас появится какое-то духовное стремление к духовной жизни, духовные качества какие-то. Материальные качества, которые будут помогать. Гуна благости тоже она. Без нее никак. Потому что невозможно из тамаса в духовность сразу прыгнуть. Все равно через эти гуны все идет. Хотя бы усилий гуны благости нужно тоже по ходу дела.
Как же это связано с тем, что величие человека судят по величии его цели? Ну, и при этом, ну, как бы...
Цель-то великая, а дела-то у нас маленькие. Трочки сложно понять.
Что там картошку
чистить? Да. Потому что если мы будем ждать великой цели, нам все будут мешать, понимаете? Она же великая, она же не сразу осуществится. Все нам будут реально мешать. Будем на всех раздражаться, вы мешаете делать мою великую миссию. И мы всех замучаем. И никому не поможем. И в итоге все это просто развалится. Прабхупада как готовился к миссии? Он каждый день журналы распространял. Он же не просто сидел и ждал эту миссию, переводил книжки. Он что-то реально делал каждый день. Ходил, проверил в эту печать, то есть проверял, ездил в Дели туда-сюда, унес сейбл в Радхадамадаре. Такой, видели сейбл Прабхупады? Кирпич такой там высовывается. Все, он по копеечкам там все это собирал. То есть он не сидел просто так, он делал вот эти маленькие дела. Тихонечко переводил все. То есть нужно что-то делать. Это же мини-миссии тоже. Издать журнал, распространить журнал. Миссия же, правильно? Это не то, что мы должны просто там холодной водой облиться, и я сделал хорошее дело. Здоровечко свое. Немножечко лучше. Надел чистые носки. Хорошее дело. Хорошие дела – это дела, действительно, приносящие кому-то радость. Лучше всего радость духовную. Хотя не можем духовную, хотя бы такую. Обычную. Я с одним преданным ездил, и он во Вриндаван, и он там шутил с бриджабасями. Я считаю, он Прабху говорит, что он таким образом набирает кучу милости. Что бриджабаси жизнь тяжелая, денег мало, и сельское хозяйство надо заниматься. И все это их повеселило. Он порадовался. И ты получил его милость. Облегчил его страдания, пошутил с ним просто. Уже послужил. Сделал маленькое дело. И вот он ходил со всеми так. У него были два разных тапочка, чтобы не украли. Один как туфли, другой как тапок. Точно не украдут. Мы там что-то привязываем, там подписываем. Там кто-то даже эти самые делает тапки там. Видите, да? На эти ремни от велосипеда цепляет. Вот он так ходил, и бриджабаси, когда видели, они так заливались просто. Какой-то нищий сел на варшане, да. Когда увидел тапки, и мы потом варшана баши назад. И у нас издалека увидел, сидел там, что нас увидел, такой, сегодня ему будет что рассказать своим там родственникам, не знаю, нищим каким-то друзьям. Веселье было. Поэтому, говорится, например, на лекции, да, нужно три вещи, например, удовлетворить, обучить и вдохновить. То есть вдохновить – это для души что-то дать, такое что-то о Боге, там, да? Духовные вещи какие-то, избавиться от страданий. Обучить нужно какое-то знание дать. И удовлетворить, чувство удовлетворить. Пошутить, шоу устроить и так далее. Все лекторы говорят, опытные ораторы. А у нас было так, что лекции, всех там ругают, такая негативная лекция, там эти негодяи, вы там ничего не следуете, там все. И все недовольные сидят и как-то не хотят больше на эту лекцию потом ходить просто. Это проявляется уважение к аудитории, это удовлетворяет чувства. Ну, там еще целый семинар. Эту тему, конечно, есть. Вот, но смысл в том, что потихонечку, служа каждый день, добрые дела, мы придем к великой миссии. Великую миссию могут вершить великие люди только. Мы же не великие люди. Какая у нас великая миссия? Мы не Шакти Вишватара, мы не можем спасать людей. Мы можем просто искать искренних людей, которых как-то интересует сознание Кришны, и чуть побольше им рассказать, как-то подвдохновить, как говорится. Подвдохновить. Есть зашактить, а есть забактить. Подбактить его немножечко. И если он не хочет принимать, он не примет. А Шакти Вишватары, вот как бы Бхактистан Сарасвати, Шивапада, они могли реально вкладывать в людей сознание Кришны. Как Пагаджанга Прабху вчера говорил, как установлено божество. Ачарья, он касается сердца божества и представляет, что Кришна из его сердца переходит в сердце божества. Именно это называется процесс установления. Не то, что мы там что-то там поделали, там покрутили, повертели. То есть он Кришну из своего сердца призвал в божество. Вот он это может делать, а мы что мы там можем? Меня просили божество устанавливать, я там что-то делал. Ну, поклоняется пока, и поклоняется вроде. И если мы хотим что-то материальное делать, тут нужна реально большая карма. Джон Лилан пожертвовал на издание книги Кришны. Потому что куча денег было по тем временам. Несколько тысяч долларов. Там, помните, молния сверкнул, свет погас. Потом, когда свет включился, он говорит, у него улыбка была. Говорит, я дам денег. Что мы можем сделать? Кому-то квартиру подарить или что? Можем пирожок принести на программу, там, носки подарить на день рождения. Еще что-то там, 3000 пожертвовать, там что-то. А что-то великое мы же не делаем. Не хватит ни кармы, ни милости Господа. Поэтому так потихонечку распространяем по 100 книг в день. Потихонечку. Небольшое задел.
Есть же ученики
Гасан
Хараджи, которые помогают, помогали им в строительстве храмов. Они уехали.
А вот это уже секрет. Помогать в миссии, в большой.
Ну это же тоже как бы, это же есть.
Если это механизмик, А мы все механизмы пропады. То есть, когда спрашивают преданных, нужно ли, все ли должны расписать книги, заниматься проповедью. Кого-то спрашивали недавно из гуру, по-моему, приезжал. И он сказал, что если вы занимаетесь каким-то служением, это уже вы участвуете в миссии. У нас любое служение с миссией связано. Если вы сами себе не придумали, там на гитаре для Кришны дома петь. А если требуется там помыть полы, встретить гостей, раздать просад, это все миссия. Какое самое главное служение на программе? Это раздача просада самое главное. Никто там эту лекцию ничего не запомнит. Все запомнят, дали ему добавки или нет. И что там было в этой, на тарелке. Если сидят, оценивают, вот хорошо приготовили, а это плохо приготовили. Я не поклонник такой кухни. Если они даже пальцами не повели, чтобы приехать там почистить овощи, что-то сделать, раздать, и не пожертвовали ничего. Ну, люди, когда приходят вначале. Зачастую так просто. Когда бесплатный вход, приходят все. Как только платный вход, там сразу отсеивается аудитория. Патитпам пробовал говорить, это четко замечаю. Как только бесплатно, всякие сумасшедшие попадаются. Когда платно, уже люди с хорошей кармой более-менее приходят. Уже уважительно. Чего это он будет платить деньги? Просто так. Ну, бывает, конечно, попадается, но очень редко. А у нас бесплатно все. Попробуйте к масонам попасть. Ну, там такая элита, и там, дай бог, что головой повернется не туда. Выгонит, если что. Поэтому Вот раздавать просад — великая милость. А мы хотим, конечно, каждый день раздавать. Да? Если мы будем всю жизнь раз в неделю раздавать просад, это будет достаточно для того, чтобы вернуться к духовному миру. Можете не сомневаться. Это даже это и так понятно. Что мата же носила воду для Радхадамадара. Просто каждый день носила воду, кувшин. И Прабхупада сказал, что она вернулась к Богу, когда тело оставила. Она делала стабильное служение, участвовала в миссии. Как же без воды-то? Ну как без воды служение идет, скажите мне? Да невозможно вообще. Вот принесли воды, выбросили мусор. Участие в миссии. Если мусор будет лежать в гавре, как вы думаете, будет миссия продвигаться? Из каждой программы мусор не будет уноситься. Это ж, ну а что такое миссия тогда? Мы думаем, что миссия — это ренессанс нести. Все смотрят на этого лектора. Ну, какие-то люди, которые более-менее как-то начитались книжек и думают, вот я бы лучше сказал, я так хочу на Висасану, я так хочу проповедовать. Ну, проповедовать даже одному человеку — это уже проповедь. Одни нашли уши благодарны, и по ним ездите. В этом плане семейной жизни вот всегда есть человек, которому можно рассказать что-то. Всегда. То есть, в чем смысл-то семейной жизни? Что всегда есть какой-то человек рядом. Ну, пусть он там какой-никакой, но он рядом, и ему можно запроповедовать. Рассказать, что было. А так, когда некому рассказать, пришли домой один. И все знание сгнило просто, как грибок, все он такой. Если знание не рассказывается, оно сгнивает в интеллекте. Буквально так он и говорит, гниет, плесень покрывается. Потому что оно застаивается, его нужно передавать. Тогда оно будет новое приходить. Иначе я просто отвечаю. На твой, наверное, да? Похоже, уже ответил.
Я замерил, ты еще уточни. То есть, ну, то есть мы должны понимать, что мы участвуем все в вашей миссии, но как при этом мы должны, ну, чувствовать, что даже самое маленькое дело, оно помогает.
Да. Да. У нас большая миссия, действительно большая миссия.
Да,
но мы солдатики, мы солдатики. Мы не генералы.
Ну как бы мы должны довольствоваться даже мало, да, вот то, что у нас есть, там хоть что-то сделать.
Да, у нас немало, мы все получаем одно и то же, представляете? Мы все получаем одинаковое благо, одинаковое. Как говорит Сван Самхити, жена, которая готовит на кухне, приравнивается, что она совершает жертвоприношение ягью. То есть какая разница получить в долларах или в рублях, или в этих в зайчиках белорусских? Какая разница? Все равно одни и те же деньги. Просто их надо поменять и купить, что вы хотите. Все же Господь так все устроил, что все могут получить. Когда к Висадеве пришли мудрецы, что он сказал? Благословенна Кали-юга, благословенны женщины Кали-юги, благословенные шудры Кали-юги. Все эти мудрецы такие, ничего себе, шудры благословенны. Везде говорится, что брамны. И он говорит, шудры благословенны, потому что браму нужно куча всего совершать, всякой деятельности. Яги проводить, пожертвования, там, изучать веды, совершать аскезы, посты, обязательно гурукулу открыть, там еще что-то. А шудры, у него одна яги только, он готовит еду, просад. И он получает то же самое благо, то же самое. Просто для него это так же сложно, как для брамана совершать все эти аскезы. А женщины Кали-юги тоже благословенны, потому что мужчине нужно там заботиться о себе, там зарабатывать деньги туда-сюда. Ну, сейчас тоже, конечно, женщина зарабатывает. Ну, в общем, так, в хорошем смысле, да, если мы берем такого мужчину, стандартного мужа в семье, у меня большая ответственность. А жена просто думает о муже и получает все благо, что он получает. Ну, тут, конечно, да, сейчас немножечко по-другому, но тем не менее. Принцип в этом, что...
А в других?
А вот не знаю, как-то, видимо, может было по-другому. Ну, мы же не живем в других югах, зачем нам анализировать другие юги? У нас сейчас так, вот Висадов сказал так. А мы же пытаемся проанализировать ради интереса, конечно, понятно, но... Я не знаю, что там было в другие юги. Там кто-то читал, прочитал, где-то Патит Павлин сказал, вот там съедали мудрецы одно манго в день, там, в Сати-йогу. И он говорит, я не знаю, где, откуда вы это взяли вообще. Они кушали очень даже нормально. 3 раза в день, там, если не больше. Все нормально питались на ура, никакого сыроения, ничего не было. Сам же сдал, там все было. У меня последний клиент был как раз вчера. У нее там полжелудка вырезали за то, что она сыроением занималась. Последствия были. Я вот вживую встретился с человеком, который плохие последствия сыроедениками пришли. То есть для нее это было плохо. Это не стал спрашивать подробности, как она этим занималась. В общем, мудрецы не всегда прям сыроеды все. Мы так читаем, что вонапраски питаются корнями и прочим. Я думаю, что было, надо было как-то все это буквально с ними пообщаться, что они реально не едят. Потому что мы читаем веды, но в жизни-то все бывает, что всякие тонкости проявляются. И на бумажке всегда все идеально написано. Я когда ехал на польский тур, я прочитал там вайшнавский этикет, все. Когда я приехал, я видел, что больше половины не следуется. Ну, надо писать на бумажке все правильно. Чтобы люди тянулись к стандарту-то. Когда астролог приходит к новорожденному ребенку, к родителям, он рассказывает только самое лучшее. И это правильно. Потому что родители будут в нем это воспитывать. А если он скажет, что вот у него еще есть, знаете, вот такие отрицательные моменты, то уже будет проблема с питанием, скорее всего. Зачем акцентироваться на плохом? Это вот такой русский человек, он все время думает, сначала плохое находит, а потом, ну, в принципе, неплохо. Это вот такой, да, плохой Сатурн, как мы в астрологии разбирали, вот у всех русских плохой Сатурн, в принципе, русской нации. Потому что один из признаков плохого Сатурна, мы сначала ищем плохое, а потом, ну ладно, хорошее. Вот это, в принципе, неплохо. Критиканство себе такое.
А как себе жить?
Ну вот, носить камень, сапфир черный. Черную одежду носить. Сатурн, кормить ворон по субботам. Сатурн на ворон ездит. Не знаю, что там будет с кармой, но вороны будут довольны. Давай, давай дальше. Ходи к астрологам. У нас будет больше еды. Надо с собой работать. Любые советы, все равно они поведенческие. Любые советы. Никаких эзотерических там. Нужно реально видеть хорошее, стараться. Просто вот на собой тяжело работать. У нашей школе, например, этот просто мы не ищем плохих знаков. Есть плохие знаки, мы ищем только хорошие. Вот они реально видно, а ты их сразу раз и глаза убираешь, ищешь только хорошие, например. Ну, на руке знаки я не вижу. Например. В общении, в качествах тоже надо стараться. Просто в себе это тренировать, воспитывать. Но что делать? Все это, конечно, будет непросто. Но вот это вот критиканство, оно и есть. В уме такое тяжелое, русское. Сидят, критикуют, поплевывают. Потом, когда уже все оплевали, сказали, ну, в принципе, молодец. Нормально. Сначала похвалить. Потом, как у нас такой принцип, например, дается. 25% говоришь хорошего о человеке, потом 50% плохого, и в конце 25% хорошего. Вот так вот. Такой бутерброд. Если, конечно, ну, если нас там по долгу службы мы должны что-то сказать такое, поправить человека, то мы должны это сказать, ну, сказать как-то в середине, что ли. Потому что иначе у человека будет восприятие, что вы ему льстите или что-то такое. Тоже неправильно, что его обманули. Пример. Пришли к гуру, он сказал, все, экстаз, все хорошо. Реально, вот, я знаю такие случаи, приходили к гуру, он просто ученик достал его, ходил, все к нему. Ну, там что-то анархи, беспокоит, никаких анарт, ничего нет. И он довольный. А просто гуру еще милость не пролил. Когда гуру ругает, вот это, говорится, настоящее отношение начинается. Что гуру, что ему ругает, так у него и так это самое, столько дел. Если он вас ругает, то это считается особая благосклонность. Это мы ругаем, потому что мы недовольны, нам хочется кого-то поругать, чувство отыграть. А гуру-то не такой, уже просветная личность. Он понимает, что если преданный не обидится, то у меня вкус уйдет. Я не смогу завтра внимательно святое имя успевать. Поэтому он ругает, чтобы нам помочь. Это особая милость. Нужно радоваться. Гуру меня поругал. Ничего себе. Я помню, когда у меня первое мое общение было, меня гуру поругал сразу же. Вот, это было, конечно, спустя там много лет после инициации. Ну, как много лет, там лет 6, может быть. Он сразу сказал, что... Что ты мне за вопросы задаешь? Если такая, с каждым вот учеником разговаривать, у меня вообще времени не будет тогда. Знаешь, что у меня 2000 учеников, ты мне тут вопросы задаешь. А я причем про божества спросил. Кроме гуру никто не ответит. И все, он даже сам разговаривал, не смотрел на меня. Я думал, здорово. Не, гуру на меня не смотрит, так здорово. Считает меня ничтожеством. А когда гуру так вот нянчится там и улыбается, как вот там, просто пытается хоть как-то поддержать человека. А гуру же не для эмоциональных отношений. Для эмоциональных друзья должна быть семья. А гуру он знания передает. А ученики, ну особенно, когда маты живут часто, они требуют от гуру вот такого вот отношения. Чтобы он как отец был и как друг такой. Ну это неправильно. Это может быть, когда очень близкие отношения, уже духовные такие близкие. Но это же не наш случай. Ну, последний вопрос.
По тексту спросить.
Наконец-то. Спасибо. Хорошее в конце. Не, вопрос хороший был, да, просто.
Жан спросил, что лучше в йоге. Арджуна просто этот вопрос задал из-за того, что непроявленному и неуничтожимому Брахману труднее поклоняться, и поэтому у него возникло какое-то сомнение в том, что ну, бхакти-йога вроде такая простая, ничего там сложного нет, там листок цветов плод, немного воды, а тут поклонение более сложное, и все-таки что лучше, простое или сложное в этом смысле?
Ну, не совсем. Он спросил, потому что мы-то не живем в обществе таких садху-трансценденталистов. А имперсоналистов называют садху. То есть в Индии считаются они все садху, все трансценденталисты. Нам это сложно понять, у нас таких нет. У нас либо преданный, либо материалист. Какие у нас еще варианты? Даже материалистов-то я. Материалист – это квалификация. Он умеет деньги зарабатывать из воздуха, там, и умеет связи налаживать. Там у нас такие... Приятно было, что они даже не материалисты еще. Они, как мы помните, говорили в карма-йоге, привязаны к отсутствию результата. Даже самого результата это не могут извлечь из материи. И говорят, что мы преданные поэтому. То есть нас ничего не интересует. Им просто на все равно, ничего не хочется. Просто лень тамагуна. Это у нас вот такое деление. А в Индии, там, когда мы говорим Индия, да, как Прабхупада говорит, мы сразу вспоминаем садху, всяких йогов. И там реально вот они делятся на эти два вида. И Арджуна хочет понять, кто из них лучше. А у нас такой проблемы не стоит. У нас стоит, что христианин или кришнаит, или материалист. Так вот. Но это же не персоналист, не персоналист. Там вообще непонятно, что. Поэтому такая вот... Ришабхадев, он в пятой песне говорит, что нужно служить садху, которые могут быть как персоналистами, так и имперсоналистами. То есть они тоже считаются садху, святыми. Все реально святые, имперсоналисты. Не майявади, имперсоналисты. Сейчас их очень мало, но вот раньше их было больше. И вот он спрашивает, а кто лучше-то? Потому что у них так все серьезно выглядит. И выражение на лице, и все остальное. А преданные какие-то такие. В экстазе все время в каком-то. Ну, настоящие преданные все время в трансе. И книг даже не читаю, там вниз головой читал, как этот браман из Южной Индии. Кто как говорит, кто-то я уже слышал, говорит, что он просто неправильно санскрит приносил. Кто-то говорит, что он книжку вниз головой держал. Кто-то говорит, что он вообще читать не умел, только картинку смотрел. Ну, так или иначе, он не считался образован с точки зрения вот этих гьяни. Что преданно, они сильно это все не изучают, как-то нет времени. Что Горакшнатха с Бабаджи, он джапу успевал целыми днями, Бабаджи. Что не идет, они мантру повторяют. Он только крестик мог ставить на документах. Не знаю, что там за документы были. На паспорте, наверное, только что там еще нужно. И где он этот паспорт носил, тоже непонятно. Ну, в общем, где-то он подписывался. И писать не умел особо читать. И вот кто лучше получается? Вот эти Хари Кришна и вот эти умные, образованные люди, аскетичные там и так далее. Это большой вопрос. А нам сложно понять, потому что мы не жили в такой среде. У нас либо человек верит в Бога, либо он думает, что верит в Бога. Либо он думает, что верит в Бога. Вот у нас такие варианты. Это все равно, что сидит жена и вечером верит в кастрюлю, в которой приготовится борщ, ничего не делает. Вот у нас такие сейчас в основном. Ну, я имею в виду не в плане кастрюли, а в плане такие верующие. Просто верят и больше ничего. Такой символизм просто, в основном. Символы на деле и все. И это считается достаточным для того, чтобы я был верующим. И там у преданных и крестик, и кавача, там, и намаз они делают. И буддийские этот самый, этот, как его, крутят эту колбочку, да. Не специально, ом мани падме хом, и крутят эту штучку такую, валанчик. Вот, на этом радостном этим мы закончим. Уже время. Спасибо большое за внимание. Сримад Бхагавад Гита Гранта Рашки, Джанна Срила Прабхупада Ки.